Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Ой, у нас тут тоже холодок бежит за ворот. Мы тут кондиционирование воздуха наладили. На улице дождика. У нас концерт.
Да. Доброе утро, братья Вильям с вами.
Твиттер, аккаунт вызван. СМС +7 985 970 45 45 для ваших сообщений. Пока в белом списке нам написали слово «Карасарович». И одному из наших коллег посоветовали заниматься логопедом где-то среди ночи. В черном списке жизнь, конечно, бурлит активнее. Да. Поэтому мы, как всегда, надеемся на уравнение сторон.
Пишите, пожалуйста, нам. Мы уже назвали агрегат.
Да, агрегаты назвали, да.
Хорошо.
Вот, Сан Саныч, я вам скажу, змей-искуситель. Угу. Это если кратко. Потому что он пришел сегодня не просто с хорошей темой, а с картинками. Угу. И он сейчас перед эфиром показывал их. И совершенно, конечно, невозможно.
Кабриолеты.
Равнодушно смотреть.
Потому что в Москве наступило кабриолето.
Кабриолет. Уже, сегодня, да? Вот я...
Ну, сегодня, правда, дождик.
Видел один кабриолет, ехали. Но зато они автомобиль без крыши, они так хорошо там.
Да. Вот. Будем сегодня обсуждать танцы.
Немножко танцы, да. Но танцы оказались, в общем, такое домашнее видео почти. Оно превратилось, как всегда, в событие национального масштаба. Как теперь это у нас принято? Я думаю, что эти танцы посмотрел народу больше, чем тангейзеров. А следовательно, уже действительно есть о чем здесь поговорить. Космическая тематика будет сегодня представлена у нас обильно. Семейная. Вот у Льва Моисеевича тут интересные тоже подробности есть в газетах. Так что, вот я вчера глупость, конечно, сморозил. У нас все как обычно. У нас все как обычно, все необычно. Да? Мы постараемся как-то эти два часа провести с вами с пользой, развлечь.
А главное, что с вчерашнего вечера мы знаем, что в 2027 году мы полетим на Луну. Возможно, даже мы с орехом.
Да. Ну, уже к этому моменту будут построены достаточно вместительные корабли.
Да.
Чтобы так вот просто лишние центнера 3 живого веса возить. Ну, что делать. Да. Ладно, друзья мои, мы сейчас на рекламочку прервемся, а потом газетоньки почитаем.
Я постой! Реклама!
Слыхала про новую пенсионную формулу?
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионный возраст не повышается. Уважаемые пенсионеры, ваша пенсия не уменьшится. Она по-прежнему будет ежегодно индексироваться и расти. Все пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, будут учтены в полном объеме при назначении пенсии.
Пенсионный фонд России.
Что, Лев Моисеевич, что пишут?
Не дослушаться.
Ну, мы можем еще раз потом разок можем, да.
А то весна пришла.
А мы любим, знаете, такие вот джинглы, когда в начале эфира уже хочется все там закончить, уйти. Вот эта неделя прошла, вот это Ruby Tuesday, goodbye. Мы любим, да, у нас такой стиль.
Ну, в газетах, я вам скажу, много всего всякого. Начну с...
В отличие от вчерашнего дня и завтрашнего, возможно, да.
Может быть. Начну с еженедельника «Собеседник», потому что это действительно больной вопрос, и везде, и всегда, и повсюду.
Какой же?
«Ставка меньше, чем жизнь», называется публикация. Минздрав готов потратить 50 миллионов на улучшение имиджа медицины. 50 миллионов.
Вчера счетная палата проверила, извини, Левша, я перебиваю. Вчера проверила, как эффективно, как это раньше, помните, во времена перестройки, на путях радикальной реформы была такая рубрика в газетах, на телевидении. Mm-hmm. Вчера проверили, как у них идет эта замечательная реформа. Смертность повысилась на 3%. Я понимаю, что 3% туда, 3% туда, но она повысилась на 3%.
Можно много об этом. Других, там, много об этом говорить.
Это касается страны. В Москве как раз все меняется очень интенсивно. Вчера об этом, кстати говоря, очень много говорил о особом мнении Константин Ремчуков, если интересно.
Это в Москве хорошо, что меняется к лучшему.
Меняется по-разному. Интенсивно. У меня просто есть очень близкая знакомая подруга. Она работает детским врачом. Она много чего рассказывает.
Ну, возможно.
Как меняется интенсивно в Москве.
Ну, я не объясню, что по всем направлениям, но вот, например, смертность от... Вот ситуация, когда, грубо говоря, человек становится плохо сердцем, его везут на скорой, да, сейчас появились специализированные кардиоцентры, и смертность в этом вопросе снизилась за год с 27% до 8,5%.
Очень хорошо. Ну, туда надо доехать и попасть в этот центр.
Еще, нет, да. Очень хорошо. Потом... Нет, ну, если в Москве там, да и где-то
нет,
там...
Нет, тут ваша ирония, Лев Моисеевич, абсолютно неуместна, потому что,
я
по крайней мере...
Совсем.
потому что, по крайней мере, это специализированное место, где вас ждет бригада. Конечно. А в обычную больницу вы можете приехать и не попасть к врачу.
Естественно.
Вот.
Так срочно. Вот, Минздрав готов потратить 50 миллионов на улучшение имиджа медицины, в то время как общий бюджет здравоохранения в этом году сократился на 50 миллиардов. А новый господход к финансированию онкологии, и речь в основном идет о ней, сделал современные методы лечения недоступными для большинства раковых больных, и в частности, там в одном из эпизодов речь идет о предстательной железе, о раке предстательной железы, где во всем мире используют эту технологию, когда туда вводят непосредственно туда радиоактивное вещество. У нас на это больные не имеют денег. Элементарно просто.
Ну, и больные, во-первых,
я не знаю, как доктор говорит, сделать операцию наполовину. Не знаю, как с этими деньгами сделать операцию наполовину.
Не, но потом они по ОМС, я, по-моему, даже говорил в одном из наших разворотов, как это хитро по ОМС возвращается, там, условно, там, по каким-то там странным расценкам, может стоить биохимия крови, там, 37 рублей. Да. Ну, 37 рублей возвращают из бюджет, честно.
И, кстати, там... на онкологическую тему я тоже могу посоветовать. На «Медузе» была очень интересная публикация. Она, в сущности, является собой рассказ о типичных случаях преследования врачей в связи с каким-то не вполне отвечающим норме расходованием вот обезболивающих, да, в частности, да, каких-то других ситуаций, связанных с онкобольной. Катя Гордеева писала, очень познавательно, вы знаете.
Ну вот, да.
Ну, в общем, сакраментальный вопрос задает газета «Собеседник». Почему деньги там, скажем, на Крым и на прочие вещи есть, а на это нет?
Нет, и даже в рамках самой медицины, почему денег там, условно говоря, лекарства не хватает, а на улучшение имиджа они есть. Вот и все.
Это же не собеседник.
А улучшилось, это хорошо, если улучшилось где-то, ради бога, я понимаю, что люди стараются, работают, у них деньги.
Опять же, я со Старехом не согласен вот в этом вопросе, потому что, когда началась реформа, и вот пошли сокращения по Москве, вице-мэр Печатников прямо сказал, что явно не доработали с объяснением в прессе того, что собираются делать. И как это, собственно говоря, должно быть, в чем смысл всего происходящего? Я думаю, что именно это и есть представление об улучшении имиджа.
Ну, это тогда надо, значит, размещать платные публикации в прессе, если имеется в виду это. И за деньги объяснять людям, как мы работаем.
На правах рекламы это называется.
Ну да, тогда так. Но я думаю, что это социальная тема, которая может быть в прессе поднята и бесплатно.
Да. А теперь газета «Наша версия».
Задание 50 миллионов на улучшение имиджа. Это вообще крохотная сумма.
Ну, это считай, что надо одному, а не всем.
Считай, что в каждом субъекте федерации провести 10 пресс-конференций чисто аренда зала.
Тут ну, ладно. Наша версия. Турция отозвала своего посла из Ватикана после того, как папа Франциск назвал массовые убийства армян в Османской империи во времена Первой мировой войны геноцидом.
Ну, он, собственно, выделил
три геноцида, да, 20-го столетия.
Сталинский, гитлеровский и вот геноцид армян.
Понятно, почему он не выделил мальгашский геноцид, например.
Не, ну там, если...
Когда французы на Мадагаскаре перерезали, по-моему, в 60-е годы гигантское количество людей мальгашского
раса. Не, ну он там, у папы был не в том смысл, что их было всего три.
Да.
И там, хутси,
топ-три, вот,
тутси, хуту там...
Да, он назвал топ-3, да?
Ну да.
Вот, конечно, Турция обиделась, а президент Армении Серж Саргсян приветствовал эти слова, заявив, что они послали мощный сигнал международному сообществу. В Турции к словам Франциска отнеслись крайне негативно. Страна незамедлительно вызвала Анкару посла из Ватикана для объяснения, а потом отозвала своего посла из Рима, и в турецком МИДе заявили, что слова папы их разочаровали и опечалили. Кроме того, данное заявление в будущем может вызвать проблему доверия.
Но у нас на сайте, кстати, Георгия Мирского можно почитать, да. Там, по-моему, до сих пор есть этот текст, он, в общем, такой, как всегда...
Турция, как известно, член НАТО.
У него всегда хороший текст.
Да. Владеет всякими Босфорами, Дарданеллами. Поэтому к этому вообще все относятся очень осторожно.
Не, как сказать,
папе-то какая
разница? Не признание. Папе все равно. А все остальные страны признание, не признание геноцида.
Ну да.
Московская правда, ТПУ обеспечит стыковку машин, поездов и метро. Несколько другая тема. Более 2500 строителей возводят сегодня железнодорожную эстакаду над путями смоленского направления Московской кольцевой железной дороги, ход строительства которой осмотрел мэр. И мэр сказал, что возле Москва-Сити возводится крупнейший, пожалуй, самый сложный в городе транспортно-пересадочный узел.
Да, там же можно
будет все, да. Здесь будут проходить три ветки метро, две из которых уже действующие, одна строящаяся. Она должна быть запущена в 2016 транспортом. Кроме этого, разместятся две наземные ветки железной дороги, это Смоленское радиальное направление и Малое кольцо железной дороги, обширная сеть автомобильных дорог, в том числе проходящий рядом третий транспортный контур, с которого формируется несколько съездов для Москва-Сити.
В каком году запустят это?
2016.
За 9 лет до полета на Луну?
Нет, за 11.
Угу. 27. А, да, за 11. За 11 лет до полета на Луну.
То есть мы к Луне подготовимся.
Да, теперь... мы, в общем, мы станем третьими, кто прилетел, да, на Луну после американцев и коротышек. И во главе, да, с Фукси и Селёдочкой и Незнайкой.
Друзья, у нас сейчас реклама. Угу. Ну, тут как-то подсказывают. Мы сейчас ее послушаем, а потом перейдем к другим публикациям. Там у нас все-таки уже, я думаю, парочка голосований там для разогрева народа запустим.
Где?
Тама! Реклама!
Импортозамещение – это не только замена зарубежных продуктов питания отечественными, но и выбор в пользу российской курортной недвижимости взамен дорогостоящей зарубежной. Жилой комплекс «Резиденция Утриш» в Анапе – это привлекательное предложение для инвестирования, сохранения и приумножения капитала. При меньшей стоимости жилья доход от сдачи в аренду сопоставим с московским. Звоните 8-800-700-2346. «Резиденция Утриш». Проектная декларация на сайте anapomoredom.ru.
В честь Великой Победы Банк Югра дарит всем открывшим вклад 70 лет Победы памятные подарки. Банк Югра. С благодарностью за победу. Акция действует до 30 июня 2015 года. Подробности на yugra.ru. УАО АКБ Югра.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Ну, сейчас пока готовим тут важнейшее открытие научное,
да,
с Василием. Это будет обсуждено в нашем эфире тоже. Продолжаем читать газеты тем временем.
Да. Российская газета сообщает нам о том, что в России, во-первых, могут узаконить продажу двух авиабилетов на одно место. Так называемый овербукинг. Российские авиакомпании могут получить право официально продавать больше билетов, чем мест в самолете. С просьбой о легализации овербукинга перевозчики обратились в Минтранс. В первую очередь пострадают пассажиры, уверены эксперты российские, которые не поддержали эту инициативу. А вообще овербукинг появился в Америке в середине прошлого века, когда авиапассажиры добились права компенсации стоимости билета в случае опоздания на рейс. Вот подсчитав убытки, авиакомпании начали продавать больше билетов, чем кресел в самолете. Убытки-то они снизили, но появились проблемы с лишними пассажирами. Им предлагали всякие бесплатные обеды, места в комфортных гостиницах, денежную компенсацию. Сейчас многие европейские и американские компании перед рейсом просто объявляют, что всем мест не хватает, и ищут добровольцев, которые хотят получить солидную компенсацию. Я вот один из них.
Да, Лев Моисеевич, да, один раз задержался.
Летал как-то, да.
Как это, задержался в служебной командировке, да?
Да, задержался.
В отпуску, да.
С регистрации на турецких авиалиниях.
Да, и выяснилось, что там уже какой-то там, ловкий, да, турок занял место Лева Моисеевича.
За что? Ловко спрятал.
Да, да, летели мы через несколько часов, но зато нам заплатили по 400 евро компенсации.
Mm-hmm. То есть...
плохо. А купили и билеты,
то есть, понимаете,
поездку.
Какая штука? Покупаешь билеты. Туда же. И, не та, и никуда не торопишься.
Mm-hmm.
Идешь до последней минуты, и стараешься, что сразу он начинает, я тут сижу. Говорит, а тут сидит вот этот худосочный гражданин, в очках, не знаю. Вот, говорит, ну, может быть, Лев Моисеевич, мы вас знаем очень хорошо, может быть, за 400 евро вы согласитесь заступить в место.
Ну, черт с вами.
Черт с вами, получу через 3 часа на разворот, все равно успею.
Да. Ну, 400 евро за 3 часа, это неплохой оклад.
Ну, в общем,
такой.
А теперь еще одна.
Адвокат средней руки.
Да, еще одна в связи с этим. Публикация. Полицейским запретят предполетный досмотр у нас в стране, досматривать пассажиров перед посадкой самолет должны только сотрудники местной службы транспортной безопасности. Такую поправку в Воздушный кодекс предлагает внести МВД России. Поскольку полицейские должны заниматься своими обязанностями, прописанными в законе о полиции, а этот закон не предусматривает участие сотрудников органов внутренних дел в проведении предполетного и послеполетного досмотра пассажиров. Закон о полиции. Вот такая история. И здесь же в российской газете предложено премировать чиновников за сообщение о коррупции, информатору процент от взятки. Новый законопроект предлагает премировать граждан за сообщение о коррупции. Если своевременный звонок помог разоблачить взяточника или растратчика, информатор сможет получить премию до 3 миллионов рублей.
Ну, там же, как, а это процент же, там определенный процент, да. Ну, никак, говорят, ну, не более чем...
Ну, до трех.
До трех миллионов. Да. Ну, то есть, если такие миллиардное дело, сразу три миллиона.
Такие предложения записаны в проекте закона о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, разработанного Министерством труда и социальной защиты. Ведомство рассчитывает, что в середине года документ может быть внесен в Госдуму, а если все пройдет удачно, то с 2016-го закон может вступить в силу.
Ну, я думаю, что мы отдельное внимание уделим этой теме еще в нашем эфире до конца. У нас полтора часа, так что мы найдем хорошее местечко для того, чтобы этом... Со звонками. Нет, вот те, кому известно что-то о фактах коррупции, вы даже можете что-нибудь там сообщить, вы готовьтесь. Потому что в определенный момент после звукового сигнала мы попросим вас с нами связаться.
Это все российская газета. Она же сообщает о том, что неплательщики алиментов лишатся права получать в старости поддержку от своих детей. Что давали, то и получит.
Слушайте, а сейчас по закону как?
Сейчас по закону, по-моему, дети должны содержать своих родителей.
Ну, не установлены же там какие-то... То есть, там процентов-то никаких нет. Даешь ты маме,
не могу сказать,
маме с папой 100 рублей, или даешь ты им там 10 тысяч в месяц, или просто содержишь их цель там по полностью.
Не могу тебе сказать точно, это надо говорить со специалистами. Ну вот на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который в случае его принятия фактически поставит крест на мечтах нерадивых родителей о сытой и спокойной старости за счет сыновей и дочерей. По этому проекту родители-алиментщики лишатся права претендовать на материальную поддержку со стороны своих взрослых детей.
Ну давайте я за это проголосую.
Давай.
Или против этого проголосую. Как вы считаете, справедливо ли это, что тот, кто не платил алименты в молодости своим детям, потом не получит от них денег материального содержания в старости? Вот если вы еще... Причем узаконите...
Давай сначала проголосуем, потом скажу об авторах документа.
Хорошо, значит, если вы считаете, что в законодательном смысле это правильная инициатива, тогда звоните 660-06-64. Если она кажется вам сомнительной, тогда звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Для меня вообще откровение, что дети обязаны содержать
своих родителей. Обязаны.
Я всегда считал, что это, так сказать, моральное обязательство.
Моральное, само собой.
Да, я не знал, что это по закону. Я вообще не знал, что такие вещи нужно оговаривать законом. Вот, так если есть такие нерадивые дети, да?
Ну, знаешь, если есть нерадивые родители, которые, в принципе, родители тоже должны помогать своим детям, как пока они маленькие, как-то их там растить. Это, в общем, тоже морально, казалось бы, очевидная вещь, но не делают этого.
Ну, почему? Почему? Родители могут отказаться от своих прав и сдать ребенка в детдом.
Но это другое дело. Тогда он уже и... У него и прав нет, но у него уже таким образом и обязанностей нет.
Да, получается, что дети не могут сдать своих родителей в какой-то там стардом.
Могут.
Ну, почему? Если они будут платить за этот стардом, конечно.
А тут не надо ничего платить.
Платишь, зато потом идет пенсия туда, бабушкина, дедушкина идет, и он там вот там живет. Насколько я понимаю, сдав уже в социальное учреждение, ты уже не несешь потом материальные за это ответственности просто. Туда идет пенсия, все переводится, все, что у него есть, какие накопления, они идут уже вот туда. Я, может быть, что-то путаю, но насколько я понимаю, ситуация такая. Но у нас народ голосует. Вы можете нам написать, твиттер аккаунт вызван, смс +7 985 970 45 45, мы прочитаем.
Пока народ голосует, я не буду пока говорить про авторов этого документа, чтобы не сбивать. Давайте опять еще раз.
Ну там какие-нибудь там такие хорошие имена, хорошие фамилии, авторы, которые могут повредить?
Могут. А я скажу о газете «Коммерсант», которая пишет, что пишет нам, что санкции обсудят в предпоследней инстанции. Такой хороший заголовок.
Да,
в том,
слово,
что,
да.
Как стало известно «Коммерсанту», 20 апреля делегация Конфедерации раввинов Европы, который наполовину состоит из представителей Российского еврейского конгресса, примет глава католической церкви. То есть они придут к папе. Встреча в таком формате станет первой...
Я пожалуюсь.
Да, первой в многовековой истории двух религиозных организаций. Там за последние 2000 лет это первая встреча двух конфессий. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт говорит, что в ходе аудиенции религиозные лидеры намерены обсудить, как совместными усилиями попытаться нормализовать отношения России и западных стран. Вот. А подобных встреч не случалось за всю историю двух религий, подчеркивают в московском раввинате. На протяжении почти 2000 лет отношения между христианством и еврейством были напряженными, объяснил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. В течение сотен лет христианская церковь становилась инициатором гонений и притеснения иудеев, но 20 век стал переломным, христиане кардинально изменили свои взгляды. Визит в Ватикан осуществлялся по линии Совета раввинов Европы. Его инициатором стал Пинхас Гольдшмидт, который также является главой Конфедерации раввинов Европы. Помимо него на встрече с папой примут участие главные раввины Франции, Рима, Бельгии, Германии и Англии.
Как это, Бухары и остального мира, чемпион в французской борьбе.
Да. Вот такая вот история.
Ну, это пока, ну как эти, я люблю такие встречи. Толку от них, как правило, никакого нет. А так любой встречается. Но с другой стороны, вроде бы, ну, какая-то символическая
вещь. Поскольку и папа, и люди влиятельные.
Вот папа про армян сказал, да, видите, какая буча, да, отозвали посла, выразили возмущение, те выразили надежду, значит, поддержку. Вроде сказали слова, а уже все совсем переругали.
Нынешний папа вообще человек очень интересный, просто жжет, по-моему.
Нет, он сам себе просто интересен, как таков.
Да.
Ну, про армян еще сказал Иоанн Павел II в 2001 году, если не ошибаюсь. Ичмиадзинь он это
сказал. Ну, тогда был свой вирус. Да. Тогда был скандал 2001 года. Да. Сейчас скандал 2015 года.
Время голосование прошло. Закончилось, нет?
Голосование
сказать, у нас... уже авторов.
Давай, хорошо. Голосование могу подвести итог промежуточное. 86,3% считают, что вот такая законодательная инициатива, она была бы оправдана. А 13,7% нет.
Авторами законодательной инициативы выступили член Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, представитель всех партийных фракций Елена Мизулина. А от «Справедливой России» Ольга Алимова от КПРФ, Ирина Черкова от ЛДПР, Единорос Елена Сенаторова.
Ну, видите, как, да. Ну, в принципе, там вот...
Значит, 86% поддержали Елену Мизулину.
О, видите, как эти вот журналисты, да, как вывернут все.
Как, ну, как можно создать...
86, вот они. Как... Нет,
и дальше заголовок.
Нет, ну, я понимаю, почему Елена Мизулина возникает такая инициатива. Ей же самое тяжело, она же не сумела воспитать своих детей как надо. Они у нее живут за границей, совершенно противоречат ее собственным убеждениям.
Может быть.
Живут в современном мире.
Да.
Вряд ли это была так, помните, история, когда она выступала как-то что-то в связи с сексуальным меньшинством, я не помню, что точно. И раскопали, когда что у нее ребенок работает в бельгийском банке, решили у нее все поинтересоваться, что она по этому поводу думает.
Да.
Вот. Так что Мизулина несчастная женщина, и, конечно, нужно ей как-то. Она понимает, как тяжело вот в этой ситуации бывает.
Нам пишет, между тем, Петр из Москвы, что статья 87 Семейного кодекса указана, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных. Нуждающихся родителей, но дальше уже, как я понимаю, на усмотрение детей. Кто всякие, там же не установлены какие-то, как я понимаю, конкретные.
Содержать что-то.
Ну, содержать, да. Ну, кому и 100 рублей деньги, да, наверное.
Две такие новости, ну, две публикации в «Комсомольской правде», одна из них, обе хорошие. В нашем смысле слова. В Подмосковье появится военный Диснейленд, уникальный патриот. А в Кубинке должен открыться уже через пару месяцев. 55-й километр Минского шоссе.
Ой, я заеду, я там часто мимо езжу.
Вот. И здесь, так сказать, такое громадное строительство идет. И там много чего будет интересно.
Можно
интересного.
Пострелять там.
Да, там много чего вообще интересного.
Лев, я давай сейчас сразу проголосую. Давай. Значит, за наш Диснейленд военный, который у нас парк «Патриот».
55 вот квадратных километров.
Вот вы бы пошли в такое развлекательное учреждение.
А давай по-другому спросим.
А как?
Вот если бы у вас был выбор, ну, предположим, на равном расстоянии от вас, за равные деньги, вы могли бы...
Просто Диснейленд или парк «Патриот».
Или военный Диснейленд. Вы пошли бы в парк «Патриот», военный Диснейленд, или вы пошли бы в нормальный Диснейленд, то, что мы
обычно... Где ушастый Микки Маус.
Да, где ушастый Микки Маус.
Хорошо, тогда, значит, голосуем. Если вы за парк «Патриот», тогда звоните.
Нет, не за, пускай они будут тот и другой. Просто если у вас был выбор, куда пойти.
Ну, правильно. Ну, вот куда и пойдет. Но если вы пойдете...
Если вы пойдете...
В первую очередь в парк «Патриот», тогда звоните 660-64. А если в первую очередь вы пойдете, где Белоснежка, Семь гномов, Микки Маус, тогда 660-065.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, и последняя информация. За алкоголем, кажется, придется ездить через полгорода. А главный психиатр, нарколог Минздрава Евгений Брюн просит внести
где это
изменения.
Место, да? Я хочу переселиться именно в эту половину города.
Есть изменения в законодательство, касающееся продажи алкогольных напитков. Идея очень простая. Нужно убрать алкоголь из магазинов шаговой доступности. А на сегодняшний день им торгуют не только в крупных сетевых супермаркетах, но и в магазинах, находящихся в жилых домах. Тут же все куплено, выпивается у подъезда, это видят дети, естественно, и так далее.
Я в жизни не видел
есть
такой
спальных стран, говорит главный нарколог. Они уже давно перевели алкоголь в специализированные магазины, куда нет доступа детям и пьяным людям. Они находятся далеко от домов, в специально выделенных зонах.
Я вспомнил свою юность, когда мы учились на Маховой здесь, на факультете журналистики. Вынуждены были ездить за пивом на юго-запад.
Вот типа этого.
Я бы сделал так, где бы ты ни жил, ты обязан вот по прописке, тебе не продадут ехать на другой конец города.
Вот именно, да. Так вот
то есть не в той половине города, где ты живешь, продаешь там пиво, а вот где ты живешь, вот там тебе его точно не продают.
А можно поступить проще. Можно по прописке квартиру сдавать, переселиться в другую половину города.
И по регистрации.
И там спокойно ходить.
А зарегистрировано, а прописано где?
Я прописан в другом конце города.
Вот там пиво. А? С этой темы надо было.
Да, ребята, нас на кости не обидишь.
Голосование про патриотический парк мы на Сан Саныч. Мы его тоже подденем. Мы сейчас скабрелись, мы подденем. Саныч еще на эту тему. Сейчас новости.
Транслирует компания «Сетивизор».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
Вот Сан Саныч, я наверняка думаю, уверен в этом, что он в первую очередь, конечно, в парк «Патриот» поехал бы. Мы с Сан Саныч тут просто обсуждали, где Кубинка будут строить патриотический парк, типа нашего Диснейленда, но только вот с
военным... Диснейленд, но про войну.
Про войну, да. И у нас спрашивали людей, вот вы куда в первую, вот если была такая возможность, туда или туда? 15% пошли бы в парк «Патриот». А 85%, ну, такой более привычный.
И я скажу, что это нормальное соотношение, потому что как раз обычно 15% это вполне достаточное количество для военнослужащих, чтобы защитить остальные 85%.
Да, Сан Саныч, ну, это, наверное, туда пошли бы, конечно.
Если в парке «Патриот» будут бронетранспортеры, гусеничная техника, на которой можно покататься по бездорожью, тракторы, вот тогда я туда с удовольствием пойду. Если там мне будут кидать гранату и стрелять по цели, ну, тогда нет, потому как я не люблю это. Сафовские.
Мы в Саратове с Сан Санычем были. Сан Саныч,
ну неужели из крупнокалиберного пулемета что-нибудь стрелять?
Нет никакого желания.
Ну, так ведь мы Саныча-то потеряли просто. Угу. В хорошем смысле. Потому что он вот ходил там в Саратове, замечательно есть. Вот техника всякая.
Музей и там зачем здесь видно.
И он все. Не, мы что-то ходим. Сан Саныча нету. Он уже посреди тракторов, этих еще каких-то штуковин, танков. Просто пропал человек. Вот. А так что я подтверждаю, что Сан Саныч, конечно, парк-патриот. Но мы сегодня немножко не об этом.
Да, я хочу сегодня рассказать вам о новых кабриолетах всегда. Ведь дело в том, что в начале своей жизни автомобиль, как правило, был открытым.
Да.
И
вообще с кабриолета начиналось. Он не знал, что он кабриолет.
Он не знал, что это кабриолет, но все начиналось с открытого автомобиля. Вот мой постоянный слушатель Василий из Москвы искренне всегда удивляется, почему автомобиль без крыши стоит дороже, чем автомобиль с крышей.
Да. Ну, лет 8-10 уже.
Да.
Вопрос. Причем ответа мы так внятного не получили.
Нет, почему? Получили.
Получили?
Получили.
Да?
Мне он не устраивает.
Но он внятный был, но не устраивает.
Да. Сан Саныч объяснил, что этот автомобиль без крыши содержит в себе сложный механизм сворачивания и выворачивания обратно этой крыши.
Конечно. Это очень инженерное сооружение.
А я привел пример, что, допустим, вот если бы вот программа наша с Пикуленко, она интереснее, чем без Пикуленко, да? А вот если бы было наоборот, это было бы как кабриолет. То есть, если бы мы, допустим, создали сложный механизм недопущения Пикуленко в студию...
Нет, мы создали сложный механизм разворачивания Сан Саныча в студии.
И потом сложный же механизм допущения, да? Тогда, нет, это как-то все равно получается абсурдно.
Ну, так и что они наваяли, Сан
Саныч? Я, например, считаю, что начать надо с автомобиля кабриолет, который больше всего подходит Василию. Вот, это нормальный четырехместный кабриолет с самой большой крышей. С семейством кабриолетов это Mercedes S-класс Cabrio.
Круче был только Rolls-Royce в свое время.
Ну, понимаешь, в чем дело? Rolls-Royce тоже сделал кабриолет, но там не такая большая крыша. Получилось, что у нового S-класса самая большая крыша, причем тканевая. Потому что ведь кабриолеты... Был период, когда кабриолеты же вообще исчезли. По безопасности они не проходили. Вот. Потом появились кабриолеты, и все прочили им закат, потому что появились купе кабриолета с жесткими крышами. Но сейчас опять пошла среди благородных кабриолетов мода на мягкую крышу. Вот S-класс как раз классический четырехместный кабриолет, где Василию будет просторно даже на заднем сиденье.
Угу.
Вот. Ну, правда, две двери. Но знаешь как, можно в кабриолет садиться... Легким прыжком. Через закрытые двери. Это вот для этого.
Ну, тем более, рост позволяет. Вот. Что присел на боковинку, но перемахнул, а ты уже
понятно, в С-классе.
В каком-то из фильмов с Николасом Кейджем есть замечательный момент, когда он и его напарник, которые должны от кого-то убегать срочно, то ли, наоборот, за кем-то гнаться, и Они бегут, вот, например, говорят, я за рулем. Они впрыгивают в кабриолет и подозревают, что они в Лондоне, руль справа. Кейдж говорит, нет, за рулем буду я.
И, соответственно, эта машина будет иметь... Ну, понятно, что породистый кабриолет такого класса, он не может быть просто, поэтому будет версия с 12-цилиндровым двигателем. То есть, есть такой высший свет. Ну, да, 650 лошадиных сил. Стоимость 250 тысяч евро. Чтобы, ну, чтобы понятно.
Ну, евро падает, машина... так что эта машина с каждым днем все доступнее для нас.
Да, я хотел спросить, но ведь это машина для городской езды. Я не представляю, человек, который путешествует на кабриолете.
Ну, почему?
Тогда где же втопить-то?
Ну, в теплых местах, в теплых странах.
Ну, кабриолет не подразумевает, что ты куда-то втапливаешь. Ты на нем как раз где-то в красивых пейзажах медленно передвигаешься.
Да.
Ну, а 650 лошадиных сил,
это чтобы,
конечно,
со светофора ты уехал первый. Раз со светофора первый.
Это, вот эта романтика никогда была непонятна. Мне сейчас вот за времена обучения в автошколе, у меня был очень хороший инструктор, действительно славный очень мужчина. Вот, он говорит, ну, ты светофор рванешь. Я говорю, да зачем? А ты не в тот ряд встал, а ты, я говорю, может, просто попробовать встать в тот ряд? Ну, да. Как-то уже зная дорогу. А вот ты со светофора как втопишь, я куда, зачем втапливать? Ну,
хорошо.
Спокойно едешь.
Не хочешь втапливать, есть два маленьких кабриолета. Один очень массовый, который с удовольствием покупают. Самый продаваемый, кстати. Он даже не кабриолет, он спайдер, будем называть. Это двухместная Mazda MX-5. И очень стильный, вообще... Один из красивых кабриолетов на сегодняшний день, который, я считаю, что это Alfa Romeo C4 Cabrio. Это итальянский
C4,
дизайн.
C4 прям как взрывчатка.
Вот. Хотя появление нового Maserati Alfieri Кабрио.
Мне Мазерати больше понравился.
Я виделся недавно.
Это,
ну, Мазерати свой.
Это высший Мазерати, но... стиль дизайна.
Итальянцы.
Это вот потрясающие этого, ездовые характеристики.
Не могут.
Да, там будет где-то непрошитая кожа, где-то будет часть уголочек.
Когда он говорит, ну, конечно, отвалится. Через 10 тысяч километров отвалятся эти кнопочки. Все, но... ну, какая красота.
Но красоты.
Швы, нет. Да, говорит, не прошито. Тут машины. Какая-то торчит поролонина. Но это же, говорит, все не важно. Вот.
Ну, все, не расскажете больше об этом Кларксон. Кончилась тема.
Вот. Уверен, он вернется. Кларксон 2.
Ну и еще одна машина, которая давно ожидаемая. В свое время Alfa Romeo Spider. Машина просто стояла на конвейере 40 лет в разных ипостасях. Потом исчезла, и вот ее возвращают. Сначала хотели ее делать вместе с японцами. Потом итальянцы пришли к выводу, что это оскорбит великое достоинство Alfa Romeo. И сделали ее сами. Сказать, что машина на века, вряд ли, не знаю. В ней она как-то чем-то пахнет Audi. Вот как любит, говорит Василий, поскребите Alfa Romeo. То есть, вроде как итальянцы, но вот перепев с Audi TT по стилевым решениям присутствует. Это меня как-то убило. Ну, не могло... Lexus, ведь у нас американцы очень любят кабриолеты.
Вот, у них тепло в основном.
Да,
если, хотя, конечно, это не Аляска или
Миннесота. Больше всего кабриолетов, как ни странно.
Вашингтон ведь расположен на широте Ташкента.
Да, или... Ну да, Кубань.
Больше всего кабриолетов я видел в скандинавских странах. Норвегии, Швеции, Финляндии. Там кабриолет вообще очень любят и уважают. Поэтому новый Lexus кабриолет большой, стильный, то, что нужно. Ну, не могу пройти, конечно, мимо Range Rover Evoque Cabrio. Давно жду эту машину, видел ее на закрытом показе. Четырехместный кроссовер Cabrio. Необычный, очень стильный.
Знаешь, сейчас вообще уже все перепутали жанры автомобильные. Кроссоверы, кабриолеты. Там эти самые, когда сделали пикап из Гелендвагена, я понял, что уже, видимо, уже все, что можно придумать, придумали. Вот. Жду внедорожник Rolls-Royce, поэтому, ну, кроссовер, кабриолет, это что?
И возвращение Теслы в первичную ипостась, если кто помнит, ведь первый электромобиль Теслы, это был Tesla Roadster, сделанный на платформе Лотоса. Вот. И сейчас они возвращаются к этому, появляется новый маленький кабриолет Tesla, двухместный, электрический, но уже сделанный на новых вариантах, когда скорость будет высокая, дальность полета далекая, то есть замечательный автомобиль.
Но нам пишут, не во Флориде живем, зачем в Пензе кабриолеты, зачем в Финляндии кабриолеты, тоже не Флорида.
Ну, а ты знаешь, они же очень морозостойкие. Ты знаешь, вот этот вот Васа Лопет марафон знаменитый, да?
Бегут,
там,
бегут.
Там же некоторые спокойно совершенно уже на доезде бегут голые по пояс.
Ну, там 90, по-моему, километров.
Разгоряченный, конечно, 90 так не побежит, но под конец такой шик.
Да, уже. Все, вот
и
он я.
Еще один автомобиль, технически изощренный дизайн, ну, понятно, дизайн узнаваемый, это Audi Sport Quattro Cabrio. Это Sport совсем Quattro машина. То есть полноприводная, турбонаддувная.
Она на основе чего?
Четырехместная. На основе нового Audi Sport Quattro, они возвращаются к своим истокам 40 лет тому назад. Они...
Нет, ну это будет там А6, А8.
Это платформа А6. Вот, то есть, это понятно. Большая машина, но с аэродинамическими элементами, с ноздрями, с широкими, с такими, с расширенными закрылками. Ну, и как все кабриолеты, конечно, понятно, что Quattro – это полный привод, великий полный привод Audi. И самое главное, конечно, качество отделки. Это немецкий автомобиль. Вот я реально могу сказать, что качество отделки Rolls-Royce'ов, ну, величественный
перенеслось
автомобиль.
Оно...
Но ведь получается так, что, скажем, Mercedes-Benz S-класс ничуть не уступает. Но и вот такие машины, кабриолеты, они по отделке превосходят серийные седаны. То есть они, как правило, берут отделку с автомобилей класса выше. Вот. И мне еще одна понравилась машинка. Тут много мелочи от Mercedes-а. Там Mercedes... кабриолет на базе А-класса.
Ну, маленький.
Ну,
слушай, я вдруг понял, что я в кабриолете не ездил ни разу в жизни.
Ну,
вдруг как-то так, понимаешь, не довелось.
Дело в том, что современные кабриолеты...
Не сложилось.
Они как раз очень даже удобные. Когда ты поднимаешь окошечки, вот, и сзади поднимаешь...
Экранчик.
Да, а на некоторых еще есть такой воздушный
шарф. Да, чтобы не...
Воздушный шарфик. Это когда тебя из
сиденья дует такая штучка.
Обдувает теплым воздухом. И ты сидишь вот в этом микроклимате. Мы ездили на Канарах, внизу было яркое солнышко, а мы поднимались к вулкану Тейда, и там лежал снег еще наверху. Так вот, мы все равно не закрывали крышу. Единственное, было неприятно, когда въезжаешь в облако. Вот. А так ты спокойно передвигаешься, лежит снег, а ты сидишь в рубашечке с коротким рукавом, и у тебя свой микроклимат. Привод, но это был кабриолет от
Пежо. Ой, Пежон, какие богатые.
Так можно и в Пензе
богатей,
ездить.
А?
Так и в Пензе можно ездить.
Вот поэтому,
можно
когда мне говорят...
Там тоже бывает ничего не видно.
У нас, конечно, у меня был период, когда я пользовался кабриолетом, но у нас могут кинуть окурок тебе из соседней машины. И у нас грязновато. Кончилось тем, что я поехал с озера. Дорожка была проселочная, а навстречу мне ехал комбайн. И все, что он собрал за 5 неурожайных лет, высыпалось на нас.
Вот, об этом один из слушателей писал. Говорит, получить щебнем в висок из подстречного КамАЗа мне не улыбается. Стас Александрович, ну мы все равно на оптимистичной ноте с вами расстаемся до следующего часа, когда будут ответы на вопросы.
Реклама. Вы знаете толк в успешных сделках? Мы знаем толк в роскошных автомобилях. Именно поэтому нам есть что вам предложить. Только в апреле впечатляющие условия на приобретение BMW 7 серии. Специальное кредитное предложение без переплаты. Бонус по программе Trade-in. И каска в подарок. Подробности у официальных дилеров BMW. BMW. С удовольствием за рулем. Кредит предоставляется BMW Bank OO, лицензия Банка России, номер 3482, 10 июня 2013 года.
Сегодня все компании стремятся максимально сократить расходы. Но можно ли экономить на защите? Всего один вирус, попавший на компьютер, может полностью парализовать работу компании. Поэтому так важна надежная, удобная и простая в использовании защита. Решение лаборатории Касперского для малого бизнеса – это лучший в индустрии антивирус плюс защита финансовых операций в интернете и сохранность ваших ценных данных. Защитите свой бизнес вместе с лабораторией Касперского. Подробности на kaspersky.smb.ru. Категория 18+.
Фондовый рынок США – это рынок номер один в мире. Это уважение к акционерам и стабильные дивиденды. Это магнит, который притягивает к себе крупнейшие компании и инвесторов всего мира. Инвестируйте в фондовый рынок США вместе с Freedom Finance. ООО «Инвестиционная компания Freedom Finance». Свобода выбора ценных бумаг.
Лицензия номер 0713-561-100000 на осуществление брокерской деятельности.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Во вторник тема программы «Выбор ясен. Модернизация экономики и общества» после 21 часа.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Вот новый разворот.
Мы решили поговорить немножко про пчелок.
Да.
Про пчелок
Винни-Пуха. Которые танцуют.
Я вообще считаю, что это, конечно, ответ Тангейзеру. Ну, или продолжение Тангейзера. Неизвестно. Надо как-то уже определиться с этим. Может быть, не все видели танец. Зажигательный танец пчелок в танцевальной школе Кредо.
В общем, в Оренбурге.
Да, оренбургская школа.
Вы же думаете, Оренбург. Российская столица пыли. Нет.
Не пыли.
Та танцует.
Столица российского тверка. Введенного в обиход Майли Сайрус. Развязанная девица, в общем, как. Ей там действительно и море по колено, сам черт ей не врат. Ну, вот, знаешь, девочки вышли, танцевали такое. Для родителей танцевали. Получился в костюме пчелок. Я не очень понял, что там делал Винни-Пух, потому что какой-то такой неуклюжий персонаж в страшном мешковатом чем-то вышел.
Явно не танцевал.
Он как-то просто обозначил, что, видимо, надо было просто показать танец в костюме пчелок. Ну, а чтобы как-то связать это? Ну, еще и Винни-Пух возник. Ну, в общем, потанцевали. Танец так, ну я не ханжа, но чудной.
Чудной, да.
Вот он действительно чудной. Он
такой не, поверточный танец.
Он не развязан. Ну, какое-то чудачество. Ага. Ну, в общем, как, я всегда в таких случаях говорю, ну, это или вопрос вкуса, или его отсутствия, ну, или вопрос какой-то вашей, там, не знаю, там, испорченности. Вы видели, там, девочки крутят попой. Ну, крутят, совершают движение бедрами. Ну, совершают.
Ну, прям, скажем, совершают движение, имитирующие секс.
Ну, это и не секс, ну, как что? Ну,
трудно их по-другому воспринимать. Весьма возбуждает, кстати говоря, когда в Оренбурге такие красивые девчонки оказались.
Ну, в общем, короче, возбуждает это, но возбуждает всех и по-разному. Поэтому...
Ну, понимаешь, дело в том, что у пчелки-то, видишь, как раз у пчелки попа, это же самая важная часть тела, там же жало.
Ну да.
Вот, и тем самым, пчелу, иначе как вот двигая попой таким вот образом, вот, ее же иначе очень трудно изобразить, это будет недостоверная пчела.
А это, получается, там Винни-Пух был недостоверный.
Это тебе не пчелка Майер, ребеночек, понимаешь, у которой ничего нет в попке жала никакого, вот. Нигде она никого не жалила. А настоящие пчелки, они могут ужарить. И, кстати говоря, Винни-Пух-то они именно жалили, понимаешь?
Ну, когда, да, таким иначе испорчусь я.
Да, вертя попы, да. Совершая такие кивательные движения попы, они показывали, как вот они жарят
Винни-Пуха. Кивательные движения попы. Мы теперь будем знать, как это. Вот, ну, понимаете, сразу же, конечно, возбудились люди. Да. Но возбудились не в том смысле. Вот сейчас проводят проверку, потому что там были, видимо, несовершеннолетние.
Да.
Пытаются объяснить, что как дело было-то. Ну, это же для родителей танцевали. Согласие родителей. Да, родители знают, чем дети занимаются, каким видом танцев.
Там были студенты были после танца, да.
Дети родителям понравилось. Mm-hmm. Собственно, остальное, в общем, как-то и не ваше собачье дело. Но. Значит, не было ли там с несовершеннолетним, скажем, установить личности участников танца?
Боже мой. А?
Сейчас установят личность, да?
И... Ну, там, с другой стороны, понимаешь, там, может быть, надо установить личность, потому что как раз личностью к залу они были действительно редко повернуты.
Да, то там уже будет действительно процесс установки, потому что плюсы иногда и в полупрофиль. Но хуже даже не это, потому что самые бдительные граждане, черт бы с ними, что несовершеннолетние имитируют движение пчелы, как было верно замечено. Но... Они еще в костюме, который повторяет Георгиевскую ленту. Это совершенно
неожиданно. Пчелы вообще обнаглели.
Это совершенно неожиданный поворот дела, потому что я конечно, понимаю, кто о чем,
да.
Все о бане.
Да.
Вот, но поэтому у меня сразу же вопрос. Друзья мои, значит, я считаю, надо радикально разобраться в целом с этим течением и запретить танец тверк. Ну, просто как таковой. Потому что он сейчас оделись в георгиевскую ленту, завтра в российский флаг, послезавтра они вообще просто голые
будут. Это не наша инициатива, а мы не будем слепо подражать.
Поэтому, значит, серия голосований открывается голосованием за запрет танца тверк. Введет, кстати, пришедший к нам с Запада. Если вы считаете, что этот танец вот во избежание таких разночтений, надо просто запретить у нас, ну, не культивировать его. Как?
Да.
Пропагандирующий практически все подряд. Тогда звоните 660-0664. Если вы против такого запрета, звоните 660-0665.
На
начался подсчет ваших голосов.
И Твиттер у нас же аккаунт вызван.
Тверк аккаунт у нас пока нет.
Тверк аккаунт. На три таракана есть.
Да. Но вот я хотел про движение попы все-таки с тобой еще поговорить. Понимаешь, что меня здесь интересует? Вот я вот сейчас стал вспоминать, а ведь, вот, например, танец Gangnam Style, да, он пришел там с Востока.
С Востока.
Тоже ведь вполне развратная вещь, да?
Ну, то там,
с одной стороны, имитируется движение ездока на лошади, но лошади-то нет, и получается, что имитируются несколько другие движения. Понимаешь, воспринимается по-другому. А вспомни, Элвису Пресли одно время пытались запретить двигаться на сцене так, как он двигался, потому что считалось, что это развратно и так далее.
Но! Не, еще есть и другой пример. А Майкл Джексон, который говорит, что он делает рукой? Он говорит, он, как он сказал, перекрывает чакры.
Угу.
Я и знать-то не знал, что это вот...
Да.
Что это вот так,
да,
называется.
Да, что чакры бывают.
Вот, то есть, и да.
Дело вот в чем. Вот почему, вообще говоря, очень часто новаторство в танце начинает называться развратным. Но дело-то в чем? Откуда, какая вообще природа танца? Брачные танцы.
Конечно. Привлечь партнера.
Конечно. Конечно. Так как же еще надо танцевать, как Майли Сайрус или Гангнам Стайл? А?
Нет, вообще, в принципе, вот даже вот, ну, вот у меня ребенок, например, танцами занимается, что говорит, это кто же, говорит, как элемент такого полового воспитания, когда вы танцуете с партнером. То есть, да. В принципе, даже в любом, в невинном даже бальном танце заложен некоторый все равно эротический подтекст. Или, по крайней мере, подтекст межполового общения.
Да, ну мы ждем, конечно, когда по этому поводу выскажется известный медиаголик Виталий Милонов.
Да, я уверен, что он одним из первых посмотрел. Потому что эти люди, они первыми. Вот мы вчера говорили, 136 сайтов запретили.
Угу.
Это же надо было сделать довольно быстро. Собралась целая киноведческая комиссия. Они посмотрели все 136 сайтов. Понимаешь, не каждый, кто... Мы, у нас 71% вчера выяснил, смотрит порно.
Да.
Но я думаю, что из этого 71%, ну, вряд ли все...
Порно знают, регулярно причем.
Порно регулярно у нас. Да. Но не все ведь, наверное, смотрели 136 сайтов. Ну, да. Вряд ли.
А тут собрались киноведы.
И посмотрели 103.
Посмотрели.
Я уверен, что первыми посмотрели Тверк в исполнении оренбургских.
Это тяжелая, серьезная работа.
Это работа. Ты смотришь постоянно на грани какого-то искушения.
Тебе приходит вечером домой, жена говорит, дорогой, ну, пойдем. Я так устал. Честное слово, так сегодня уработал.
Я говорю, приходите, я не могу сейчас, мне еще надо три порнухи, еще 36 сайтов у меня не досмотрят, у меня к понедельнику отчет.
К понедельнику надо отчет.
Мне надо порнуху, у меня Тверк еще, у тебя еще и Тверк, ну это же, это там всего 2 минуты.
Так что ты иди, пчелка моя.
Значит, за запрет танца Тверк у нас высказалось 19,5%, 80,5% у нас против, по какой-то непонятной нам причине. Мы успеваем до конца часа пообщаться с вами насчет приметы погоды. Год и дни рождения,
Ну, я хочу сказать, друзья мои, задумайтесь до нашей следующей темы, что вообще-то является фактом, что Россия находится под защитой и опекой сатаны. Это факт.
Реклама. У некоторых покупателей.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Сегодня ты танцуешь Тверк, а завтра родину на Торг.
Пишут нам.
Танец, вот это тоже хорошо. Танец вертикальной реализации горизонтальных желаний.
Да, и чуть раньше тема у нас была проведена Диснейленд. Заметьте, подпись Республика Дагестан. Объединение всего нашего обзора прессы, в сущности. Теперь, чтобы забухать, можно поехать в парк Патриот. Там и пострелять. Доброе утро. Подпись Республика Дагестан.
Пишет нам из Ростова.
Все удовольствия, действительно.
А из Ростова-на-Дону тоже. Это в целом.
Угу.
Стыдно, господа, стыдно слушать взрослых людей, которые несут чужое расположение и жалобу пчелы. Хоть посмотрите картинку где-нибудь, если их не видели живьем. И она вас, ну, правда, большой буквы вас не кусала, а не жалила. Или это у вас такая шутка, Александр Михайлович из Ростова?
Александр Михайлович, что-то я не знаю, напутал, видимо, с пчелами.
Или оно кусило его больно.
Да, да. Я думаю, что нам нужно было бы еще написать какой-нибудь известный пчеловед и пчеловод.
Пчеловод?
Да.
А что... есть такой, одного знаю.
Да, совершенно верно.
Он поставляет от баранину, собирается.
Это место, да, теперь по баранам.
По баранам пошел.
А интересно, его пчелы кусают, его барана. Да, он сказал бы, что биологически у пчелы нет попы. Это место называется иначе. Допустим, желоносица, например, да?
Как Тулова.
Да, Тулова.
Тулово, да.
Как ты говоришь, Тулово полосатое. Угу. Это братья Вильям с вами. 10:07 и сколько-то секунд. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», «Внутренний разворот». Мы сейчас к космической тематике, с вашего позволения,
перейдем. Да, космическое их покровительство сатаны, конечно. Потому что Россия под ее защитой находится.
У нас сейчас, если я понимаю правильно, реклама, а после этого мы...
Сразу к теме.
Про все про это, да.
Реклама. В честь Великой Победы Банк Югра дарит всем, открывшим вклад 70 лет Победы, памятные подарки. Банк Югра. С благодарностью за победу. Акция действует до 30 июня 2015 года. Подробности на yugra.ru. УАО АКБ «Югра».
Импортозамещение – это не только замена зарубежных продуктов питания отечественными, но и выбор в пользу российской курортной недвижимости взамен дорогостоящей зарубежной. Жилой комплекс «Резиденция Утриш» в Анапе – это привлекательное предложение для инвестирования, сохранения и приумножения капитала. При меньшей стоимости жилья доход от сдачи в аренду сопоставим с московским. Звоните 8-800-700-2346. «Резиденция Утриш».
Проектная декларация на сайте anapamoridom.ru.
Онлайн-сервис visitohome.ru представляет программа о путешествиях куда подальше. По будням в 8:17 самые интересные места мира. visitohome.ru. Заказывайте визу онлайн, не выходя из дома.
Разворот.
А между тем в Перми появился граффити.
Да, сегодня ты танцуешь тверк, а завтра родину отверг.
Отверг.
Это был тверк,
а тут тверк.
Тверк и отверг. А теперь вот давай про космос.
Ну, космос начался с граффити с распятым Гагарином в Перми. Потому что до художника Жунёва все-таки дошли правоохранители, они его опросили. Правда, говорят, никаких пока уголовных деяний ему не вменяют, но тем не менее...
Почему? Его там было подчеркнуто, что речь идет о возможном вандализме, то есть без разрешения на стене дома нарисовал.
Нарисовал.
А вот оскорбление общественной нравственности ему пока не вменяли.
Но он говорит, что Гагарин — это современный Иисус от науки, распятый вот во имя научных достижений. Ну, вот так вот как бы почти принес себя в жертву. Не имеется в виду, конечно, его трагическая гибель. А вот что он действительно навстречу неведомому, совершенно непредсказуемым результатам отправился, потому что тогда этому предшествовали...
Потому что белка и стрелка хоть и вернулись, то ведь они ничего не рассказали.
Собаки.
Да.
Вот, а потом были неудачные пуски до этого. И вообще, когда запускался Гагарин, там было, что называется, 50 на 50, поэтому в некотором смысле. Вот, ну, смотрите, тем не менее, вокруг этой истории развивается, кто-то говорит там про первоапрельскую шутку, еще что-то. Нет, это вполне серьезная такая была художественная акция, которую теперь вот будет полиция изучать. Mm-hmm. А, Василий, никак не покоробило тебя это?
Меня никак не покоробило. Меня коробит другое, я уже сказал. Вот я удивляюсь, что у нас блюстители общественной нравственности, им интересно все абсолютно. Все, что кто-то нарисовал, там, я не знаю.
Ну, спел, станцевал, спел, написал, да, поставил чуть, постановку.
Чуть шире рассматриваясь как воровство, то, что люди сняли бумагу с забора, да, вот это тоже. Между тем, уже много лет, уже несколько лет, я же говорю, совершенно официально Россию защищает сатана. И все это признают. Я имею в виду ракетный комплекс «Сатана». Почему его так назвали? Разве это никого не оскорбляет? Ведь действительно, ведь фактически с тех пор Россия находится под защитой сатаны.
Под надежной защитой.
Под надежной защитой. Как это могут терпеть все эти люди? Как?
Но не мы назвали так ракету.
Не мы назвали, но я возмущен. Вот я не хочу жить под защитой сатаны.
Неужели надо снять с вооружения?
С вооружения снимать не надо. Надо как-то переименовать.
Добиваться переименования в международных инстанциях.
Как вчера спросили Александра Глебовича, нашего излюбленного кумира юности, что вот Пасха совпала с Днем космонавтики. Он говорит, гораздо смешнее, когда праздник Вознесения совпадает с Днем ракетных войск. Это противовоздушная оборона. Ну это ладно.
Ракетных войск и артиллерии. Друзья мои, если вас вдруг, вот это вот по какой-то причине, задело ваше чувство...
Гагарин распятый.
Да, если распятый Гагарин задел ваше чувство, вот сам образ распятого Гагарина на кресте, если он задел ваше чувство, неважно, верующие вы или неверующие, какие-либо ваши
возможно,
чувства...
Возможно, акт вандализма вас задел. Вандализма в кавычках.
Ну да, условного вандализма. Если как-то это задело вас, вы позвоните нам по телефону 660-06-64. Если вас это никак не покоробило, звоните 660-06-64.
Голосование пошло.
Надо сказать, что вообще, опять-таки, тема распятия, она очень часто фигурирует в разных художественных акциях. Мне вспоминается фотография.
Не, ну, собственно, Тангейзер, там тоже было распятие.
Да, знаменитая фотография почти обнаженного, значит, лидера сборной Бразилии Неймара на кресте. Угу. Вот в позе, вот, перекликающейся с позой Христа, который вот...
Христа Искупителя.
Да, Христа Искупителя, совершенно верно. Там тоже был страшный скандал, но ничего, журнал не изъяли. Фотография очень красивая, висит в интернете.
Хотя они, с одной стороны, очень религиозные, ну вот как-то считается, бразильцы в том числе. С другой стороны, они вот на эту тему всякие, не то, что там шутки себе позволяют, а ну такие вот действия, типа неймаровских. То есть это как-то в них уживается. Я еще раз скажу, что это всегда вопрос вкуса, личного вашего. Mm-hmm. Если вы считаете, что это глупо, пошло и неинтересно, вы просто проходите мимо. И тем самым, не привлекая внимания к какой-то вещи излишнего, вы просто не создаете ей рекламу. Ну, как бы, как с тем же самым Тангейзером, ну, видели единицы, знают все. Ну, так вот, более-менее или что-то слышали. Даже проводят вцомовские опросы, где со слов социологов люди как-то голосуют. Вот, меня это не покоробило, но, опять же, это, что называется, не мой стиль. Угу. Я знаю, что, скорее всего, это не понравилось родственникам Гагарина, потому что они очень, ну, действительно, это известно, что они довольно трепетно относятся. Была даже история с мультфильмом «Гагарин», если ты помнишь, ну, такой был мультик. Вот там уж совсем вроде бы невинное, но им не понравилось вот название. Вот, что его нельзя использовать здесь. И там была долгая-долгая там история, тяжба, по-моему. Вот, чтобы как-то это, в общем, решить этот
вопрос. Можно же все сказать, что это другой Гагарин.
Ну да, но поэтому вот им
вот как-то... Вот шаговая доступность есть ресторан Тарантино. Квентин, думаешь, предъявит?
Думаю,
а предъявит, скажут, мало ли Тарантино на свете. Это другой.
Ну, вас примет даже, как может быть, как такой опосредованный комплимент.
Да.
В конце концов, кем попало, наверное, на ресторан не назвали бы.
Но тем не менее, вот нашлись же люди, которые, думая об обороноспособности нашей страны, создавая мощнейшую в мире баллистическую ракету, почему-то назвали ее именно «Сатаной». Ведь в этом наверняка есть какой-то злобный умысел.
Другие люди, которые... Ну, это, я говорю, это еще это название нашей ракеты «Сатана».
Надо вызвать создателя.
А наши, когда делали его, ну, эти, знаешь, автозаки для борьбы с демонстрантами, назывался вполне официально автомобиль-каратель.
Да, ведь, небось, цинично, но я крестный отец «Сатаны». Да, как-то так вот тоже. Это же абсурд, понимаете? Вот. Я не хочу. Скажите, пожалуйста, уважаемые слушатели.
Сейчас, да, я с этим... Да. Вот, давай. Значит, да. 30% наших слушателей их покоробила вот такая вещь. Угу. Распятие в виде Гагарина.
Да.
Почти 70% нет. Отнеслись к этому в целом равнодушно.
Да, а теперь скажите, пожалуйста, друзья мои. Вот коробит ли вас то, что вы живете под защитой сатаны? Ракетного комплекса, который почему-то называется «Сатана», который защищает наши, так сказать, спокойные дни. Если это вас коробит, позвоните, пожалуйста, 660-06-64. Если нет, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, ну что, значит, если вас коробит... Проживание под защитой, под надежной защитой сатаны.
Да.
660-06-64. Если нет, 660-06-65. Не забываем, что у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван».
Циничные люди
985-907-45-45. В каком смысле?
Ведь мы наконец ехали на полигон, думаю, ну-ка испытаем сегодня сатану.
Каков он в деле?
Как там?
Булава, вот булава хуже летала.
Угу.
На надежную защиту булавы я бы не назвал. То есть, в принципе, ну, как бы, если запустить все булавы, наверное, какие-нибудь попадут. Но были в этом сомнения. Представь себе большую освещающую ракету «Сатана», пишет нам Андрей из Липецка. Так, что распятие... А ну вот, да-да-да-да-да. О, мам дорогая. Ну, если это правда, то это, конечно, действительно уже такая... Пишет нам Максим из Перми, что это распятие вот в Перми нарисовано недалеко от клуба «Хромая лошадь». Известно, там, где был жуткий пожар, тогда погибли десятки людей. Да, интересно. Да-да-да-да-да. Гагарин слетал, воистину слетал. Это тут люди на Пасху, значит, шутили. Пишут тоже нам. Так, «Сатана» по классификации на СС-20, да, ну, конечно. Ну, знаете, я могу...
Нет, это не СС-20, это Р-36Р.
Да?
Да.
Да, а вот СС-20 нам пишет Сергей, значит, хорошо, видите, мы тоже подготовились. Так, «Сатана» — украинская ракета, в России их не производят. Видите, сколько самых разных...
Неправда производят.
Сколько самых разных сведений мы получили, разнонаправленных.
Я очень хорошо это знаю, потому что один из изобретателей «Сатаны» имеет фамилию Уткин. Угу. Да. Владимир Федорович, если не ошибаюсь.
А все, что делал Уткин, ты следишь. Ну, то, что в Уткинах. Ну, я понимаю,
я просто...
Тоже.
Просто я, живя в Балашихе, регулярно проезжал по Горскому шоссе, езжая в Москву мимо поворота на улицу Уткина.
Угу. Ну, и волей-неволей поинтересовался.
Да, с тех пор, да.
Угу. Смотри, у нас 67,4% их покоробило это. 32,6% под защитой сатаны, им жить неплохо.
Да.
Никак их это не смущает. Ну, смотри, тут вчера, это уже практически наша новость, эхо московская, потому что у нас вчера в эфире побывал Юрий Куптев, глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации. И он сказал в эфире «Эхо Москвы», что за 500 миллиардов мы разработаем программу, пилотируемую программу полета на Луну, и наши отечественные космонавты могут высадиться на Луне уже через 12 лет. Ну, если мы прибавим к нынешнему 2015 годам 12 лет, ну, как сказал, 2027-2028 год. Вот ориентировочно мы высадимся на Луну.
Да.
Через вот это вот время. Так что за 500 миллиардов рублей мы можем оказаться на Луне. И у нас сегодня, поскольку мы играем в вопросы, вот я сразу вам скажу, что я буду голосовать по первому телефону. То есть, вас порадует полет россиян на Луну через 12 лет. Вы будете считать это предметом для гордости, сопоставимым с полетом Гагарина? Когда вот мы высадимся через... Это скоро уже. 12 лет, ерунда. В общем, наша радиостанция, например, существует в два раза дольше, чем вот эти 12 лет.
Ну да.
Так что, может, было бы два раза на Луну слетать туда и потом еще раз запустить программу, еще раз слетать. Если... Вот когда наши высадятся на Луну, вы испытаете за страну гордость, сопоставимую с... Так вот, с такой, как была, когда...
Считаете ли вы что-то сопоставимое с полетом Гагарина?
С полетом Гагарина. Да, если вы считаете, что да, звоните 660-0664. Если вряд ли, тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
А не пора ли нам извлечь каких-нибудь наших слушателей? А то они нам пишут на твиттер-аккаунт «Вызван СМС +7 985 907 45 45». А поговорить с нами у них пока не получалось. 363-3659, телефон для вас. Вот я смотрю, тут не все гордятся. Но, может быть, вы позвоните нам не только по телефону, чтобы проголосовать, но и по телефону, чтобы высказать. А почему, собственно, это не предмет для гордости? Полет россиян на Луну. Я знаю, что...
предмет для гордости как таковой, это да. Я имею в виду, ты же спросил сопоставимым
с Гагаринским. Да. Ну, почему нет? Вот вы нам позвоните, объясните 363-3659, 495 первая цифра, ну и вначале еще и семерочка или восьмерочка.
Добавить. Самое главное, что эти американцы-то слетали, а теперь есть огромное количество людей, которые считают, что это была имитация.
Ну, конечно. Да. Там вот флаг качался там якобы. Ну, да, правда, да. Там было все-таки несколько высадок на Луну, но они все снимали в павильонах Голливуда. Наверное, кто-нибудь хоть побывал. Так, есть у нас звонки 363-3659. Человек звонил. Вот кто поменьше нам звонил, вот, или кто вообще с нами еще ни разу не общался. Доброе утро, как вас зовут?
Владимир.
Владимир, как-то не весел голос ваш. Нет какой-то гордости, что ли, у вас за наши космические достижения и планы?
У меня гордость есть за наши космические достижения. У меня просто поправка, так как вы неправильно говорите в эфире. Сатана — это фанатовская классификация.
Мы знаем, мы сказали об этом раз 10 уже.
Ну, а что ж тогда вы такое даете в эфире?
Ну, а что ж тогда
вы... И булава фанатовская классификация?
Я понимаю, но не надо вот факты передергивать. Надо же отвечать за те слова,
их никто не передергивает,
что наша страна живет под сатаной. Ну, зачем?
Я не сказал под сатаной, потому что она не запускается. Она стоит где в нужном месте, и пока она внизу. В подземелье. О, спасибо вам большое. В подземной шахте, где и полагается быть этому существу. Да.
Ну, мы все-таки о другом.
Да.
Давайте мы по теме. Так, доброе утро. Как вас зовут?
Москва, да? Василий.
Здрасте.
Меня зовут Станиславский. Я вас очень уважаю.
Так.
Всем привет.
По поводу Луны.
Да, по поводу Луны, пожалуйста.
Ну, по поводу Луны, вы знаете, вот тут у нас на помойках люди копаются. Очень неприятно. Может быть, ветеранам пенсию увеличить.
А вы слышали про «Гелий-3»?
Ну, в школе гелий газ проходил, и вообще газ совершенно... Да, газ есть такой, и что?
Гелий-3 – это не газ.
Это не газ. Это вещество, которое может быть совершенно прорывным топливом, залежи которого существуют на Луне, и которое с этим небольшим количеством может компенсировать несколько атомных радиостанций, атомных электростанций.
Я больше скажу, что как это вот коробок, спичечный коробок этого гелия-3, он там вот такая, как сказать, отдача от него совершенно фантастически, действительно заменяет...
Да, привезти спичечный коробок гелия-3, и согреются люди на помойках там.
Ну, для начала тоже еще на там на космодроме Восточный надо начать платить зарплату. Я так понимаю, денег на это нету.
Ну, смотрите, мы развиваем пилотируемую программу. Откуда же надо запускать, как-никак, корабли-то? Ну, вот, значит, и на космодрому деньги дадут под это дело-то. Откуда же лететь надо, к ракете-то? Заплатят и космодромщикам.
Да. Ну, нужно, чтобы вести такую... Чтобы автопром не сворачивался весь мировой. Вот.
Ну, я понимаю, что вы будете спорить...
Ну, в общем,
до тех пор, пока все-таки, значит, мы не сойдемся на том, чтобы раздать просто людям из мешка деньги. Выйти и раздать. Это было бы всегда самым хорошим решением. Да. По 500 миллиардов. Никогда. Но, с другой стороны, вот поговоришь с кем-то еще человеком, скажешь, нет, значит, полетим в космос, тогда станет локомотивом всей нашей промышленности. Хотя это тоже, в общем, неверно, потому что, ну, там, как это вспоминают, эту Ликван Ю покойнику. Он в космос не летал, а страну поднял, тем не менее.
Ну да, в общем, понимаете, с одной стороны...
И то, поднимет... и другое утверждение условно.
С одной стороны, поднимет промышленность, с другой стороны, все то, что промышленность это произойдет, мы запустим
и улетим.
Да, и улетит.
И привезем оттуда коробок спичек, перепутав Гелентри. Да. Так, есть у нас еще звонок другой. Вот сейчас я хочу просто, кто поменьше нам звонил, поэтому я так вот и выбираю этот придирчиво. Доброе утро, как вас зовут? Ну, хочешь с противниками полета еще все-таки поспорить, как посражаться. Да, доброе утро.
Антон, меня зовут Екатеринбург.
Очень приятно. То есть вы тоже как-то сомневаетесь в том, что это было бы сопоставимо с гагаринским полетом достижения?
Смотрите, с одной стороны, насколько, не знаю, может правильно, неправильно, я знаю, как раз обнаружение Гелия-3 завернуло все лунные программы. Вот. И мы же летали, допустим, светоход должен на Луне, и сейчас требуется, грубо говоря, 12 лет и куча денег, чтобы снова вернуться к этому. То есть, получается, мы немножко откатились назад в этих технологиях.
Но не только мы откатились, а американцы тоже никто не летает.
Больше не перестали летать.
Ну, надо осваивать же как-то пространство вокруг себя, действительно. И базы какие-то строить на других планетах.
Элон Маск занимается чем-то в этом роде. Я не знаю, ставит ли он перед собой задачу, но там, по крайней мере, есть разработанный план, что потребуется для полета на Марс, я знаю.
Ну да, нет. Ну надо как-то, спасибо вам за звонок, надо все-таки как-то вокруг себя уже смотреть, потому что человечество еще не все, конечно, на своей планете изучило. Не даже в недрах там не до всего докопали. Даже, говорит, там как сколько-то процентов животных, которые бегают, там животные, насекомые, растения, мы даже не знаем, еще не открыли еще.
Не классифицируем.
Я понимаю, но все равно как-то рано или поздно человечеству надо будет покидать эту планету, потому что она будет остывать. Там будут кончаться ресурсы, куда-то еще вылезать.
Не верите, сами посмотрите «Интерстеллар». Я посмотрел эти выходные потрясающие.
Ну вот, Василий меня в очередной раз с этим фильмом искушает. Давно хочу его посмотреть, как-то руки и глаза не доходят. 11% у нас, ну, почти 12% считают, что это сопоставимо с полетом.
Гагарина.
Гагарина была бы вот эта миссия наша лунная. А 88% сомневаются в этом. Я думаю, что, то есть, может быть, в историческом масштабе не совсем, а в технологическом, конечно. Безусловно, потому что надо возвращаться. У меня вот такая вот мысль. Мы, кстати, думали, что ведь вполне возможно, что и нас можно считать первооткрывателями Луны. Потому что «Незнайка на Луне» был опубликован в 1965 году, то есть еще до того, как американцы высадились на Луне. Мы тут пока в сетевизоре общались, нам позвонили, люди написали, что Жюль Верн, написал же еще из пушки на Луну. Но если... Там же не было высадки.
Да, там не было высадки. Вот в чем дело.
Потому что «Незнайка на Луне». Более того, там же не только полетели русскоговорящие астронавты, в смысле космонавты, но и в самой Луне люди говорили по-русски. То есть мы можем вот считать, что уже давно, давно наши люди там. Ты, Василий, что-то нашел?
Нет, я просто проверил одну вещь. Да, действительно. Ну, в общем, пионерами лунной космонавтики являются, как известно, Фукси и Селедочка.
Да.
Вот. Они изобрели ракету. Я не помню, полетели ли они сами первыми, но они «Незнайка» и «Пончик» высадились, как известно.
Да.
Мало того, они на Луне... Ну, «Незнайка» и «Пончик» они, конечно, принадлежат к другой расе, они коротышки. Но говорят они по-русски.
Да, по-русски они были.
И они там на Луне нашли коротыша, которые тоже говорили по-русски.
Вот, внутри самой Луны. То есть наши люди бы бывали там, я считаю, что раньше.
Да, 65-й год.
Вот, поэтому...
А американцы только в 69-м.
Высадились. То есть мы их, я считаю, в этом смысле опередили. Поэтому это можно считать даже более серьезным достижением.
Да. Ну, но, что? Как известно, в Америке крепнет движение о том, все-таки, что не летали, что это была фальсификация. И самое красивое, что это была специальная фальсификация, чтобы раззадорить русских,
чтобы они стали вкладывать гигантские деньги в космонавтику и тем самым разорились. Представляете, какие теории заговора бывают?
О, да, нам вот тут об этом тоже пишут наши слушатели. Кстати, напоминаем, что у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван», смс плюс 7-985-907-45-45. Пока мы притащим... Так, ага. Пока мы притащим гелий-3, у нас токамаки до ума доведут. Термоядерная реакция, пишет нам Алекс из Тамбова. Гелий-3 – это красная ртуть, рабочий с Уралмаша, пишет нам. На новом космодроме еще конь не валялся, а мы думаем про космодром на Луне. Не космодром на Луне, а полет на Луну. Это разные вещи. Космодром будет на Земле. Многие современные технологии, в том числе технологии в мобильных телефонах, появились благодаря космическим исследованиям. Гелий-3 – аргумент еще один. Плюс база на Луне. Пробная база для колонизации других планет. В космос нужно вкладываться, пишет нам Андрей из Казани. Масштабная СМС.
Ну, если можно строить на Луне пробную базу для колонизации других планет, то, может быть, тогда построим сейчас пробную базу для колонизации Луны на Земле?
Нет, ну, проект «Марс 500», почему? Я вообще, нет, в принципе, можно, конечно, для начать со своей Сибири и Дальнего Востока.
Да.
Вот, я думаю, что это...
Угу. Кстати, я хочу вам сказать, друзья мои, что вот я сейчас специально проверил всем тем, кто меня попрекал сатаной. Во-первых, сколько раз смотришь новости, говорят именно комплекс такой-то, да? Угу. Вот, Р-36М, мне говорят, как красиво звучит. А во-вторых, я вот сейчас проверил, значит, упоминание комплекс Р-36М в Гугле, результат 50 100 раз. Упоминание комплекс «Сатана» примерно 207 тысяч.
То есть этот трафик это... создаем в том числе и мы с
да,
вами.
Да, совершенно верно. Это на русском языке причем.
Да.
Поэтому, друзья мои, уж что прижилось, то прижилось.
Но можно посмотреть на эту проблему иначе, что мы обрушим со силы сатаны все-таки на кого-то. На,
да.
кого-то, на кого-то другого обрушится.
А вот можно назвать ракету, например, «Святой Георгий», который, помнишь, змеи поражает.
Поражает
змеи. Да, поражает змеи, например. Но а это... змеи у нас кто? Искуситель. Значит, опять-таки, наоборот получается, да? Угу. Или кто там еще был с мечом-то? Архангел Михаил, по-моему.
Бывало.
Вот.
Там пишет, Олимпиада 50 миллиардов долларов, на Луну 10 миллиардов, лучше на Луну 5 раз слетали бы за это время. Кстати, между прочим. В этом смысле, да. С Олимпиадой посчитали же, что там 300, что-то 28, что ли, миллиардов рублей было потрачено. То есть где-то там в 4, почти в 5 раз меньше, чем насчитал Навальный. Можно же и так посчитать. То есть за эти деньги можно было 5 Олимпиад провести по версии Навального. Вот, а провели всего одну тоже. Так, ну что, друзья мои, мы с вами потихонечку переходим к следующим темам. У нас Сан Саныч скоро подтянется, поэтому вы можете писать ему уже про кабриолеты, твиттер. Аккаунт «Вызван», смс плюс 7-985-85-85-85. Еще раз. СМС плюс 7-985-907-45-45 для Сан Саныча и вопросов ему. Твиттер аккаунт «Вызван» тоже ему пишите.
И пока я хотел провести опрос к приходу Сан Саныча.
Чтобы подготовиться, давай. Да.
Хотели бы вы иметь кабриолет?
Да.
Вот в качестве мечты. Хотели бы вы иметь кабриолет?
Ну, да, спросим потом, да.
Да. Если хотите, хотели бы...
Звоните 660-0664, мы с кабриолетом да. тем сегодня тоже... Ракету-кабриолет, еще хорошо на Луну. Вот. А если не хотели бы, тогда звоните 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Вот. Но я уже честно сказал, что я в кабриолете никогда не ездил, как это выглядит, не знаю, но читал много. Вот, поэтому, говорит, женщинам там сложнее.
В сущности, все мы ездили в кабриолетах, потому что вот катание на русских или американских, как еще их называют, горках, это же тоже садишься в маленький такой кабриолетик и несешься, несешься, несешься.
Ну, там рулить не надо.
Улетаешь со светофора, в общем, и сразу в переулок так, жих. И вот это есть ощущение от хорошей езды на хорошем кабриолете.
Ладно, после новостей мы скажем, что там получилось. Сан Саныч, мы все-таки в этой теме додавим.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Вот новый разворот.
Ну, мы с Сан Саныч, мы тут пока у вас не было. Опять на ход ноги спросили про кабриолеты.
Ну и что?
И 66% мечтали бы такой я автомобиль у себя иметь.
Вот
34. Ну, правда...
Является ли это мечтой?
Да, не могу сказать, что проголосовал миллион человек, но тем не менее, все-таки...
Но...
Все равно. Наша аудитория
это
есть.
Кабриолет все-таки, это и должен быть автомобиль мечты.
Для Сан Саныча вопросы. Твиттер-аккаунт «Вызван», смс плюс 7-985-907-45-45. Шапира из ближнего Подмосковья интересуется. Сан Саныч, скажите, пожалуйста, о мочевине для дизельных двигателей. Хорошо это или плохо?
Дело в том, что это плохо. Потому что настолько усложняется сейчас современный двигатель дизельный, ERG, мочевина, ну, от блюд, давайте называть ее так красиво, что все вот это обвешивается, все это начинает требовать каких-то дополнительных усилий, дополнительно вы должны покупать эти банки с AdBlue, регулярно доливать их в этот... И все только для того, чтобы снизить токсичность... Трехкомпонентный катализатор еще добавляется. Чтобы снизить токсичность, чтобы подобрать сажу. И даже вот со всеми этими ухищрениями все равно перспективные нормы Евро-7 дизельный двигатель не выдерживает. Поэтому не спасет. К сожалению, видимо... Жизнь дизельного двигателя на легковых автомобилях подходит к своему логическому завершению.
То есть вообще, что ли?
Вообще. Потому что у нас сейчас появились бензиновые двигатели с вполне дизельной степенью сжатия. Ну, вот SkyActiv маздовский. И думаю, что дизельные двигатели постепенно отомрут.
А то вот. Вся Европа на дизель.
Потому что то, что касается конкретно вот этой системы с мочевиной, сталкиваемся с тем, что на грузовиках это еще как-то работает, вот, то на легковых автомобилях совсем плохо в наших условиях.
Nissan Juke или Nissan Тирана?
Я бы взял Джука, конечно, причем тут Тирана.
Тирана. Не знаю, что спрашивает Сан Саныч, что я читаю?
Тирана — это такой большой фантик.
Долой тиранов.
Большая обманка, причем, если сначала была цена 70-90 тысяч, то сейчас уже 200 между Дастером и Тирана. Это за вот эти вот хромовые побрякушки и чуть лучшую комплектацию, все равно это остается бюджетным Дастером.
Сан Саныч, вот Энди спрашивает... В продолжении темы кабриолетов. Видел на ретро-параде победу кабриолет. Это фейк или производившаяся модель?
Это производившаяся модель, которая была такая машина, специально производилась для южных районов. Угу. Хотя говорили, что это в связи с отсутствием металла. Вот эта машина были, они не столько кабриолеты были, они все-таки были фаэтоны. Потому что у них сворачивалась только крыша, потому что рамки дверей оставались нетронутыми. И боковая вот линия.
Верхушка крыши.
Верхушка крыши только снималась. Победа и Москвич 401 выпускался с этим кузовом.
То есть можно было ехать без крыши, но вот эти окна высокие по бокам они.
Да, они оставались. Но был такой вот. Все равно это был открытый автомобиль. Например, ну, до сих пор их сохранилось изрядно. Вот у Ермольника прекрасно отреставрированный такой вот фаэтон.
Сан Саныч, прождал всю неделю вашего звонка. Это по поводу дополнительной энергии для электромобилей. Дамир из Казани.
Вы знаете, это не ко мне. По поводу дополнительной энергии для электромобилей, это в НАМИ. Туда, куда переданы были все технологии ее мобиля. И там, где наш головной научный центр по этому вопросу сидит. Поэтому это туда. Я все-таки здесь не занимаюсь техническими разработками.
Ну, слушай, интересно. Пожалуйста. Значит, из Тульской области спрашивают, нужна ли ESP начинающему водителю в первом автомобиле? Они и так осторожны.
Нужна. ESP нужна всегда. Я за ABS, ESP, ESR, Brake Assist и прочие системы, которые очень здорово помогают любому водителю, кстати, и не только начинающему. Все эти разговоры, меня одергивает электронный ошейник, не дает мне скользить 150 метров, я не воспринимаю в условиях нынешней активной такой вот дорожной
обстановки.
Да, и обстановки. Нужно обязательно иметь эти электронные системы. И законодатель наш, к сожалению, отстает, потому что у нас до сих пор можно выпускать машину без ESP на дорогу. Я бы это ввел законодательно.
Роман из Волгограда спрашивает. Сравните бензиновые двигатели 2 и 1.6 у Дастера. Слышал, что 1.6 тише и надежнее. Может, 1.6 лучше, но медленнее?
Вы знаете, я считаю, что 1.6 для Дастера вообще-то двигатель, к сожалению, маломощен. Машина получилась потяжелее. У меня оптимальный Дастер, вот тот, что... на мой взгляд, полностью соответствует идеологии этого автомобиля, это 2 литра 136 лошадиных сил и автоматическая коробка передач на моноприводе. На 90% это обеспечивает любые удовольствия городского жителя.
Да, многие это понимают с первого раза, я должен был так задуматься.
1.6, конечно, слабовато. Если вы еще берете Duster, обратите внимание на объем его кузова. как много можно погрузить. Еще рейлинги на крыше соблазняют поставить багажник. И тогда, конечно, 1.6, вы загрузились, вы ходите на обгон и понимаете, что, в общем-то,
что вы едете,
это все.
Что вы ходите все-таки на обгон, а не пыхтите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, стоит ли менять Yeti 13 года 1.2 передний привод на RAV4 10 года автомат полный привод? Спасибо,
нет,
Александр.
Не стоит. Не стоит. Если у вас нет куска дороги, где необходимо преодолевать две глубоких лужи, потому что в третьей луже и все эти приводы кроссоверов, они, как правило, уже нагреваются и не хотят работать. Лучше Yeti лучше. Свежий. Свежий Yeti лучше, чем потрепанная Toyota.
Угу. Сан Саныч, это Мурат. Помогите, пожалуйста, из Самары. Вопрос, если я что-то никак не могу попустить. Mercedes S500, Formatic, дизель, пробег 40, обслуживался у дилера. Ой, извините, это как раз, видимо, вопрос весь был в цене, а цена не напечаталась, извините. Да,
ну, что, ну, свежая машина, 500 mm-hmm. ферматик, это же хорошо. И только учтите, что содержание вот этого автомобиля будет вам обходиться порядка 100 тысяч рублей в год.
Вот прекрасно, пишет Роман. Господин Пикулей, когда можно будет задать вопрос о мотоциклах? А кто запрещал?
Никто не запрещал, но...
Может быть, завтра сделаем день мотоциклов?
Когда это самое, где как это... А, ну уже открылся мотосезон-то, открылся.
Да,
мотосезон.
Но я, правда, не силен в двухколесной технике, ребята. Mm-hmm. Это вопрос... все-таки... У меня мое развитие закончилось на макаке. Вот, 50 лет тому назад.
Понятно, то есть кто-то произошел от обезьяны, а Сан Саныч с обезьяной закончил.
Нет, с обезьяной я провел свой мотосезон.
Хорошо, тогда все-таки о четырехколесном. Что выбрать, BMW X3?
Вы спрашиваете, если мы сможем, то мы ответим.
Да, мы ответим.
BMW X3 или Audi Q5, спасибо, Алексей, Уфа.
Нет, я бы все-таки взял Audi Q5, объясню почему. Во-первых, Audi Q5 мне больше нравится по материалам, по качеству изготовления, ага. Потому что у BMW я в последнее время вижу очень много таких вот огрехов. Явно китайские поставщики комплектующих появились, это никому не секрет. И потом багажничек у Q3 побольше, что для кроссовера всегда немаловажно.
Сан Саныч, тут пришел просто окончание СМС, там был вопрос про S500, не совсем о цене шла речь, а тут задиры в двух цилиндрах, вот что. Так. Распространенный дефект, где можно пройти экспертизу. Вот.
Экспертизу можно пройти при Московском автомобильно-дорожном институте. Есть специально, там целый факультет людей, которые готовят там безопасники и прочие сервисмены. Там есть специальное отделение, где сидят эксперты, которые, они, правда, много работают по ДТП. Я почему это говорю? Потому что я знаю, сколько людей выручили эти, ну, просто подсудное дело было. А виноваты оказались там не бракованные комплектующие, плохая работа слесарей на сервисе. И вот там можно поднять этот вопрос или обратиться на фирменный сервис вот, и попросить экспертизу.
Там вопрос, который делать. Нельзя пропустить. Здравствуйте. Муж оставил в наследство Паджеро 4 года. Хочу продать, добавить 300 тысяч. Что можно купить для женщины с двумя детьми?
Для женщины с двумя детьми, и чтобы это было безопасно, и чтобы это было красиво. Ну...
Добавив 300 тысяч к цене Паджеро. Четырехлетнего.
Четырехлетняя Паджеро, это у нас на сегодняшний день, ну, где-то 1 000 000 будет, 200.
То есть полтора миллиона,
полтора миллиона, да.
Зарима с Петром Ивановичем.
Вот. Я думаю, что лучше всего пойти и взять хороший Nissan Juke. Угу. И это будет удобно и стильно, и двое детей туда умещаются. Два крепления Isofix на джуке присутствуют.
Mm-hmm. У меня около дома стоит такой изящно отделанный Nissan
джучок. Да, мне он очень нравится.
Они любят там жить. Ну, я так меньше, конечно, поклонник этой машины. Ну, хорошо, Сан Саныч.
Он же пухленький.
Ну, да. Он, как ни странно, он очень удобный внутри. Потому что он компактный для города и в то же время достаточно просторный внутри.
Но мы-то с Васей, конечно, вряд ли все-таки. Это наша
мы же не про вас.
Да. Для нас какая-то отдельная нужна.
Вопрос по теме дня. Стоит ли брать BMW 4 кабриолет, Сергей пишет?
Конечно, стоит.
Конечно, он же удивился.
Оторопел Сан Саныч.
Да, оторопел. Такой...
Тоже отказывается сейчас от кабриолета.
Мусульманин не любит сало, да, как в том анекдоте, кто же откажется от...
Причем это же, я всегда говорю, кабриолет – это некая вещь статусная. Человек, который может позволить себе кабриолет, понятно, что зимой у него есть еще один автомобиль. Человек, который позволяет себе кабриолет, значит, он уверен в себе, в своих там каких-то вот, ну, и к тому, кто сидит справа. Потому что, вот вы обратите внимание, как многие женщины любят затонировать боковые стекла,
ну, тоже
чтобы
написал,
их не видеть.
В кабриолете, говорит, не затонируешь стекла, пишет, да, там человек.
Да, понимаешь, это
можно
значит,
надеть,
есть,
знаете,
есть некий комплекс. А вот когда человек в кабриолете, открыть, он как бы так, топлес.
Вот он я.
Да? Да. Не все же верхлес могут выйти топлес.
Да. Автомобиль топлес, я бы так вот даже назвал теперь кабриолет.
Ну, это с торсом выйдет.
Сан Саныч, коротенько.
Ну, это какой торс на некоторые жутко.
Ну, предел, я и говорю, не каждый.
Не каждый торс можно показать топлес, да. Porsche Cayenne 2012 года, 2,5 миллиона дизель или Porsche Macan S?
Porsche Macan S.
Вообще ничего машина.
Porsche Macan S. Отличная машина. Мне
не для тех, у кого не хватило больше денег на более дорогую.
Не-не-не, он там интереснее, там идеология машины. Вот Macan S отменно едет. Не то, причем я ничего не имею против Cayenne, хороший, большой автомобиль. Но Macan, он именно такого размера, да, вот именно те же характеристики отточенной управляемости, качественного автомобиля.
Но размер больше соответствует.
Но размер как-то вот больше соответствует. И его удобнее вокруг себя крутить, вот когда едешь быстро, машина же тебя должна как-то облегать.
Крутить. Ну хорошо, Сан Саныч, у нас сейчас реклама, а во время рекламы еще 2-3 вопроса, может быть, для сетевизора.
Просто, чтобы закрыть тему насовсем, меня все время поправляют, и много прошло сообщений, что не «Сатана», а «Воевода» называется ракетный комплекс в России, друзья мои. Еще раз я проверил. Комплекс «Воевода» 144 тысячи упоминаний против 250 у комплекса «Сатана». Прижилось название именно это. Ничего с этим поделать нельзя. Но главное, я что же против? Реклама.
Реклама. Компания «Окна Виктори» ищет заказчиков, готовых остеклить балкон с отделкой. Поставить пластиковые или элитные деревянные окна домой. Обещаем. Окна по ценам 2014 года. Скидку до 50%. Рассрочку. Оплата после всех работ. Звоните 8-495-410-5141. Первым 5 позвонившим москитная сетка в подарок. Спешите 8-495-410-5141. Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на «Эхо Москвы».
Внимание руководителей и специалистов эфирных радиостанций. Российская академия радио приглашает к участию в ежегодной конференции «Будущее регионального радио». Антикризисная стратегия и практика, технологии, юридические и кадровые аспекты в работе современной локальной радиостанции.
Регистрация и дополнительная информация на сайте Российской академии радио.
Будущее регионального радио. С 9 по 11 июня. Конгресс-отель «Пульман Сочи Центр».
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Во вторник после 23 часов слушайте программу Карины Орловой «На двух стульях». Принято ли закусывать водку в Дании? И как это делает посол Дании в России?
Соленые огурцы, черный хлеб, люблю сало с водкой. А в Дании в качестве закуски используется рыба, сельдь, лосось.
Чрезвычайный и полномочный посол Дании в России в программе «На двух стульях» Томас Винклер во вторник после 23 часов.
Эхо Москвы.
Разворачивайтесь в марше!
Мы между тем просили граждан, которые сталкивались с фактами коррупции в своей лично, не там, вот там, вот где-нибудь, не знаю, в каком-то РЖД, а вот у вас на работе.
В кинематографе, да.
На работе у вас, на производстве, в вашей организации. Дело в том, что российских и государственных служащих хотят вознаграждать за сообщение о коррупции, а заявителю гарантируется конфиденциальность. И определенный даже процент от суммы взятки, но, как я понял, не более там от 5 до 15, но не более 3 миллионов все-таки.
Да.
То есть, если вы очень крупную коррупционную схему вскроете, ну, Но все-таки больше, чем на 3 миллиона рассчитывать вам не придется. У нас очень простой вопрос. Значит, вы уже можете звонить 363-3659. Мы гарантируем конфиденциальность. Но только в тестовом режиме. Несколько звонков, таких реальных примеров коррупции, с которой вы сталкивались. А пока вы нам дозваниваетесь и готовитесь, мы сейчас коротенько проголосуем. Если вы в своей личной практике, у себя на работе, в организации государственной или где-нибудь еще сталкивались с фактом коррупции непосредственно, тогда звоните.
То, что вы слышите или думаете.
Думаете.
Что? А вот вы реально знаете.
Вот и, вы просто знаете фигурантов. Тогда звоните 660-06-64. Если вы только слышали об этом, но сами никогда с этим лично не сталкивались, тогда звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, а для смелых у нас телефон 363-3659. Можете не называть вот нам, не знаю, там конкретных имен и сумм, как вам кажется. Хотя можете попробовать оценить, не знаю. Но о фактах, ну, потренироваться. Мы такую свою тренировочную горячую линию на 5 минут сейчас запустим. 363-3659, есть у нас звонок.
Да, здравствуйте. Как вас зовут? И расскажите свою историю про коррупцию, которая вам известна.
ТСЖ в Москве.
Так.
У нас на первом этаже есть помещение 400 квадратных метров. При рыночной стоимости 60 миллионов рублей оно продано за 10 миллионов рублей. Лежит городу.
Так.
Вот факт коррупции. Пожалуйста.
Хорошо, а вы не пытались куда-то сообщить, довести до сведения?
Нет, пока
почему?
Не пытались. Почему?
А сейчас, вот учитывая, что появляется такой закон, если появится такой закон, вы бы заявили?
Ну, я думаю, да, посмотрели бы, да. Может, понятно. Может, ТСЖ коллективное письмо написали.
Но вы немножко подождите, потому что помещение-то уже продано.
Угу.
Вот. Да. А срок давности, скорее всего, не истечет в тот момент, как примет закон. Так что...
Ну, три года срок.
Понятно, давности. Спасибо.
Ну, ничего, хорошо, можно подождать.
У нас есть прекрасный дебютант.
Да, давайте.
А, здравствуйте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Антон.
Антон, расскажите свой случай столкновения с коррупцией.
Ну, я хотел про вымогательство ДПС рассказать, вот когда не удалось избежать дачи взятки, то есть вот прямо по-настоящему вымогли.
Но то, как? То есть это вы дали взятку?
Да, ну, да, дал, но вынужденно, потому что у меня все уже права забирали, ну, а суды, естественно, я уже с этим сталкивался, они всегда в пользу ГАИ.
А за что забирали-то?
Я через прерывистую линию в пробке объехал несколько машин, и не выезжая на сплошную, и обратно.
То есть вы не нарушали правила?
Ну да, по сути, не нарушал.
Ну, то есть вы просто побоялись связываться с судом и решили, что вам проще заплатить гаишнику и уехать?
Да.
Ну, понятно. В общем, довольно распространенная история. Знаете, я бы, может быть, факты коррупции, связанные вот с взятками на дорогах, я бы из нашей темы сейчас исключил, потому что понятно, что это будет самое вот большое. А имеется в виду, он такой вот, ну, что называется, такая серьезная, масштабная, большая, за что 3 миллиона можно получить.
Катлета такая, да.
Ну, вы же за взятку гаишнику 3 миллиона не получите компенсацию, вряд ли.
Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
А, здравствуйте, меня зовут Игорь, город Оренбург.
Да, рассказывайте, что у вас было.
Договор с Роснефтью, мы поставляли запчасти
так.
На Роснефть в Оренбургской области. И для того, чтобы договор наш проходил, мы должны были, и это делали, платили порядка 25-27%.
А каких сумм?
Примерно какая сумма?
Какая сумма?
Ну, поставка запчастей была в месяц где-то 13-14 миллионов рублей.
То есть с каждой поставки вы должны были 25%?
Да, иначе бы не проплатили. Ну, они проплачивают, обязаны были делать. Иначе мы не подписывали следующую заявку.
Хорошо. А не было у вас вот такого желания кому-нибудь все-таки об этом рассказать? Может, и бизнес пошел бы лучше?
Мы пытались рассказывать. Мы общались со службой безопасности.
Так.
Они на нас так посмотрели, так по-интересному. Ну, после этого сказали, не надо этого делать. Мы пришли, ну, на один месяц мы мурыжили, потом сказали, опять трудите и опять возобновляйте работу.
Понятно. Ну, то есть вы предпочли просто продолжать участвовать в коррупционных схемах.
Да. Участвовали до января этого года.
А что потом помешалось? Бизнес накрылся или совесть проснулась?
Нет, просто-напросто нет потребности, как сказали.
Понятно, спасибо. Ага.
Все, ну, видите, как интересно получилось. Так, ну, я думаю, что...
Нет, больше нет потребности во взятках, да.
Нет, вы знаете, не нужно. Вы принесли уже чемодан деньги. Знаете, пока можете поставить себе, уже не надо.
Вы знаете, там из фонда благосостояния прислали гораздо больше, поэтому...
Да, все
у нас... Сейчас обойдемся пока.
Да, мы из бюджета тоже неплохо поступаем, так что мы без взяток прекрасно живем. Все сбылось. Знаете, да, вот ну, как... Я не очень...
Конечно, не утверждаем эту компанию «Роснефть», обидится, мы это не утверждаем.
Нет,
мы не знаем, правда это или нет.
Шутим, да. У нас почти 90%, 89,6% позвонивших нам сталкивались лично с фактами коррупции. 5% об этом только слышали. Позвонило народу очень немного. Вот я специально об этом говорю, что народу позвонил вообще как никогда мало, рекордно. 43 человека, даже не 48, 43 человека с коррупцией сталкивались, 5% только об этом слышали.
5 человек.
5 человек, да. То ли народ был глуховат, то ли звонить не захотели. Ну, хорошо, 43 человека с коррупцией так или иначе сталкивались.
Не захотели связываться. А мало ли, а вдруг все-таки фиксируют звонки.
Деньги все-таки, мало, действительно. Вот, вот эти вот 43 человека, ну, наверное, будут ждать теперь 3 миллионов, чтобы... Уже, знаешь, не мелочиться на взятки всякие, да, гаишные, а уже конкретно ударить, дождаться крупного контракта с трубами, с какой-нибудь госкорпорацией. Там,
пара смс-ок в Свердловской области, город Сысерть. В миграционном бюро сидит основной офицер и обирает азиатов. Мне пришлось платить ему за регистрацию, пишет Евграфович. Ну, всех обирают, это
пробовал
правда.
Пробовал сообщить по телефону доверие о коррупции в связи с незаконной уплотнительной застройкой около дома. Везде говорят, что нужно обращаться только с письменным заявлением. Телефон доверия существует для вида, пишет нам Наталья. Ну что, я думаю, что вот, вот мы с этой темой закруглимся и сейчас успеем рассказать все-таки много интересного на сегодняшний день.
Реклама. Весенняя неделя Lexus. Станьте обладателем роскошного автомобиля на специальных условиях. Встречайте весну в Lexus Кунцево. С 13 по 30 апреля 2015 года. Специальное предложение при покупке Lexus 2015 года выпуска. Подробности предложения, модели и комплектации автомобилей, на которые распространяется предложение, а также иные детали, уточняйте на сайте www.lexus-kuntsevo.ru или по телефону 8495-933-4010 при поддержке ООО «Toyota Motor».
Зарубежная школа – это больше 4 миллионов в год. Расставание с семьей, полный интернационал в классе, невкусная еда, слабый контроль, низкие результаты на экзаменах. Стоит ли оно того? Оставайтесь дома. Алгоритм A-Star – международный аккредитованный экзаменационный центр в Москве. Прямое поступление в вузы в 25 странах мира. 499-703-3111. 499-703-3111. Алгоритм A-Star.
Игорь Бутман представляет 30 мая Светлановский зал Московского международного дома музыки. Специальная программа, посвященная столетию Фрэнка Синатры. В концерте участвуют Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Сергей Мазаев, звезда американской джазовой сцены Алан Харрис, а также уникальный молодой пианист и вокалист Олег Аккуратов. Бронирование билетов по телефону 8-495-730-1011 в кассах города, а также на сайтах parterre.ru и по номинальному. Алу.ру 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Но помимо того, что сейчас плюс 5 будет плюс 10 небольшим дождиком, вот интересно, что сегодня Мария пустые щи, Мария зажги снега, заиграй овражки. На Марию просыпается домовой. Он частенько просыпается, кстати, да, по нашим приметам. И ну, варит...
Засыпает, просыпается.
Что меня больше всего удивило, что нам в этот день варят постные щи. И скважина пост-то закончился, куда же теперь говорить? Но, говорит, с Марии пустые щи, до Марфы зеленые щи до 16 мая активно подъедают запасы квашеной капусты.
Вот в чем дело-то оказывается. Сегодня 103 года, как утонул «Титаник». Сегодня 3 года, как совершилось извержение... Извините, 5 лет, как совершилось извержение вулкана
Эйя-Тлайя-Кудль.
Да. Да, совершенно верно. Мы помним, как это было. Из-за чего, кстати говоря, Барселона проиграла «Интеру».
Самолеты не летали, я помню.
Да. Совершенно верно. Поздравляем с днем рождения Петра Мамонова, наверное, да?
Да, обязательно.
Вот, ну и кого еще поздравим?
Дима Макара и Марию с именинами. Но тут важная деталь. Я сейчас только разобрался, поглядел и понял, что раньше просто Мария пустые щи приходился обычно на пост, на Великий пост. Поэтому они постные ели.
Ну да.
А сейчас вот такая немножко...
И помимо всего прочего, я хочу закончить этой загадочной фразой, которая тоже почему-то в приметах числится. Наша Марья, вашей Дарье, двоюродная Парасковья. Братья Вильямс остались новостью.